Я совсем немного повернул голову, ровно настолько, чтобы соответствовать собственным представлениям о хорошем тоне и при этом не упускать из вида дорогу. Но этого вежливого, едва заметного поворота головы оказалось достаточно, чтобы заметить неладное. Даже не так. Нечто абсолютно не укладывающееся в рамки моих представлений о возможном. Шурф как раз заканчивал снимать защитную рукавицу с левой руки. Его смертоносная перчатка, бывшая рука мертвого магистра Кибы Ацаха, сияла в вечернем полумраке, рассекая оранжевый туман уличных фонарей ослепительной опасной белизной. Если бы я позволил себе обдумать происходящее, если бы я стал тратить время на сомнения, рассуждения или панику, моя неугомонная смерть, несомненно, поймала бы меня в тот вечер. Но я даже не потрудился разобраться, что происходит. И хвала магистрам, что я не стал терять свою последнюю драгоценную секунду на бесполезные попытки понять нечто, не поддающееся пониманию. Самый предсказуемый и надежный из моих друзей, сэр Шурф Лонли Локли, на чьих плечах, согласно моим по-детски наивным представлениям, держался этот мир, собирался убить меня здесь и сейчас, не вдаваясь в пространные объяснения причин своего более чем эксцентричного намерения. Я затормозил так резко, как еще никогда не тормозил. Даже такому счастливчику, как я, подобные вещи редко сходят с рук, но на сей раз обошлось. В лучезапястном суставе моей правой руки, мертвой хваткой вцепившейся в рычаг, что-то подозрительно хрустнуло. Зато моя драгоценная рожа так и не встретилась с лобовым стеклом, в отличие от физиономии моего обезумевшего спутника. Он не ожидал такого оборота дела, так что его швырнуло вперед по полной программе. Левая рука в смертоносной перчатке инстинктивно подалась вперед, защищая голову. Лобовое стекло амобилера прекратило свое существование быстро и безболезненно, от него остался только серебристый пепел. Почти не соображая, что делаю, я поднял с пола защитную рукавицу, схватил опасную руку чуть пониже локтя и водворил рукавицу на место. Думаю, что скорость, с которой я действовал, превосходила человеческие возможности. Вся операция отняла меньше, много меньше секунды.
«Прибыхаешься, гаденыш!»
– прошипело существо. «А как его еще называть? Этот голос не мог быть голосом моего друга Шурфа, чьим угодно, но только не его». Парень мгновенно оправился от шока и был готов к схватке. Странно, что я вообще хоть что-то умудрился сделать. Но на недоумение у меня не было времени. Его, впрочем, у меня вообще не было. Пальцы моей левой руки почти самостоятельно сложились в щепоть и произвели короткий сухой щелчок, давая жизнь крошечной зеленоватой шаровой молнии, смертному шару. Этому опасному фокусу меня в свое время научил никто иной, как сам Шурф Лонли Локли. Вот только мне прежде в голову не приходило, что он когда-нибудь устроит мне столь строгий экзамен.
«Дерьмо! Все твои фокусы дерьмо, гаденыш! Ничего ты пока не умеешь!»
Весело сказал мой коллега, подставляя смертному шару правую руку в испещренной рунами защитной рукавицы. Зеленое сияние задрожало и угасло. Тем временем левая рука Шурфа без видимых усилий избавилась от моей хватки. Я никогда не был силачом. Где уж мне удержать самого Лонли Локли? Я был вынужден признать, что он говорит правду. Не так уж много я умею. Во всяком случае, ничего такого, что можно противопоставить мастеру, пресекающему ненужные жизни, совершенному убийце, Шурфу Лонли Локли, от чьих умелых ручек не удалось уйти многим великим магистрам древности. Разве что уменьшить этого спятившего парня и спрятать его между большим и указательным пальцами. Впрочем, я был заранее уверен, что сейчас мой любимый фокус равносилен добровольному самоубийству. Каким бы маленьким ни стал сэр Шурф, ничто не помешает ему обнажить смертоносные руки, сидя в моей пригоршне. И тогда мне конец. Да еще какой конец. Впрочем, конец, судя по всему, и так был не за горами. «Плюй в него, кретин, плюй, пока не поздно!» – орал мой рассудок, но непрошенному советчику пришлось заткнуться. Я не собирался тратить драгоценное время на дурацкие эксперименты, исход которых очевиден заранее. Логика у меня тогда была примерно такая. «Сэр Шурф – мой коллега, товарищ по самым опасным приключениям, можно сказать, наставник. Он сам обучил меня великому множеству опасных колдовских хитростей, поэтому он прекрасно знает, чего от меня можно ожидать. И надо понимать, готов ко всему. В частности, у него, без сомнения, припасен какой-нибудь щит против моих ядовитых плевков. От них в первую очередь. Чтобы уйти живым, я должен забыть все старые фокусы и отколоть что-то совершенно несусветное, полностью выходящее за рамки не только его, но и моих собственных представлений о себе». Терять мне было нечего, я уже мог считать себя мертвецом. Сэр Шурф как раз снова снимал защитную рукавицу со своей левой руки. Счастье, что он привык делать это медленно и осторожно, как того требовали своеобразные правила техники безопасности. Но сколько бы долго он ни возился с перчатками, ни малейшей надежды на спасение у меня не оставалось. Все, что я мог, попробовать умереть весело и со вкусом. А почему бы и нет? Мой скудный, но печальный опыт в области посмертного бытия свидетельствовал, что после будет уже не до того. Я рассмеялся, как смеются безумцы, и вскочил на ноги, сам не зная, зачем я это делаю. Неужели намеревался предложить своему другу Шурфу поиграть в салочки напоследок? Впрочем, с меня бы сталось. Но земли под ногами не оказалось. Удивительная легкость, переполнившая меня после ритуала с дырявой чашкой, наконец-то перехлестнула через край. Мгновение спустя я с изумлением оглядывал остроконечные крыши старого центра Еха. Уличные фонари светились где-то далеко внизу. Я не взлетел, а скорее выстрелил собою в небо. Веселая легкая сила швырнула меня вверх, как пробку из бутылки. Я все еще смеялся, как сумасшедший. Да я, пожалуй, и был сумасшедшим. А что еще может случиться с человеком, которого вдруг, ни с того ни с сего, вознамерился убить самый надежный и предсказуемый из его друзей? Тот загадочный факт, что я парил над ночным Ехо, как Винни-Пух на воздушном шарике, казался мне всего лишь удачным дополнением к диким событиям сегодняшнего вечера. Пронзительная белая вспышка где-то далеко внизу мигом привела меня в чувство. До тех пор я не очень-то представлял, на каком расстоянии действует смертоносная левая рука Лонли Локли, поэтому в какое-то мгновение я был абсолютно уверен, что вот теперь все. Тем не менее, мне было суждено узнать хорошую новость. Расстояние имело решающее значение. Белоснежная молния ярко вспыхнула и погасла где-то над крышами старого города. Но я находился гораздо выше. Судя по всему, я был абсолютно недосягаем. «Мне надо увидеть Джуфина», — подумал я. «Что мне действительно сейчас требуется, так это немедленно очутиться под крылышком сэра Джуфина Халли. Сам я эту проблему, пожалуй, не утрясу». Я вцепился в эту здравую идею, как утопающий в чужой спасательный круг. Несколько минут размышлял лишь о том, что мне надо увидеть Джуфина, репетировал грядущее выступление, предвосхищал возможную реакцию шефа, молил равнодушные небеса, чтобы они позаботились устроить мне это свидание. А когда, наконец, заставил себя заткнуться и посмотреть вниз, с ужасом обнаружил, что земля уже гораздо ближе, чем раньше. Так что если сэр Лонли Локли захочет повторить эксперимент со стрельбой на дальность, у него есть очень хороший шанс, просто 100-процентный шанс успешно завершить это дело, которое, вне всяких сомнений, станет настоящим венцом его славной карьеры. Но потом я понял, что ни Лонли Локли, ни останков моего любимого Амобилера внизу больше не наблюдается. Это была совсем другая улица. Я находился всего в нескольких кварталах от управления полного порядка, и в моих интересах теперь было оказаться на земле. Чем раньше, тем лучше. Стоило мне об этом подумать, и я почувствовал, что мои ноги вновь соприкасаются с тротуаром. Даже не пытаясь понять, как мне удалось сперва победить гравитацию, а потом, как ни в чем не бывало, снова примазаться к великому сообществу пешеходов, я побежал к дому у моста. Кажется, в тот вечер мне удалось поставить абсолютный, хоть и бессмысленный рекорд в беге на короткие дистанции. По счастью, возмущенное беспардонными перегрузками сердце так и не разнесло в клочья грудную клетку, хотя, надо отдать ему должное, очень старалось. Что касается моего загадочного второго сердца, оно вообще никак не отреагировало на происходящее. Это было то ли ниже его достоинства, то ли выше его понимания, то ли просто вне его компетенции. Финишировав на улице Медных Горшков, я вспомнил, что рабочий день шефа давным-давно закончился, поэтому не стал заходить в управление, а шмякнулся на переднее сиденье одного из служебных амобилеров. Хвала магистрам, мне не пришлось объясняться с возницей. Наверняка парень отправился выпить кружечку камры в обществе своих коллег. Что ж, он сделал это как нельзя более вовремя. Ни единого слова не смог бы я сейчас выговорить с должной внятностью. Только напугал бы, пожалуй, беднягу. Я вцепился в рычаг и понесся на улицу Старых Монеток. Джуфин говорил, что вечером его можно будет застать именно там. Надо надеяться, так оно и есть. Я здорово сомневался, что смогу сейчас воспользоваться безмолвной речью. Это было бы не менее тяжело, чем сделать телефонный звонок, находясь под общим наркозом. Возле дверей своей бывшей квартиры на улице Старых Монеток я затормозил почти так же лихо, как несколько минут назад, когда мне пришлось в спешном порядке спасать свою драгоценную жизнь. Ну, может быть, немного осторожнее. Покидать Амобилер не пришлось. Джуфин ждал меня на пороге. Увидев его, я чуть не умер от облегчения. На радостях я было изготовился продемонстрировать шефу нечто среднее между дикой истерикой и глубоким обмороком, но вовремя взял себя в руки. «Ничего еще не закончилось», — сказал я себе. «Если разобраться, все только начинается».
«Тебя пытались убить», —
сообщил Джуфин. Не спросил, а именно что сообщил. Я молча кивнул. Говорить я все еще не мог, Для этого требовалось хоть немного привести себя в чувство. Хвала магистрам, в моем распоряжении имелась дыхательная гимнастика, которой меня научил все тот же сэр Лонли Локли. Кто бы мог подумать? Джуфин наблюдал за мной спокойно и, как мне показалось, с некоторым любопытством. Увидев, что я предпринимаю все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы привести себя в порядок, он одобрительно кивнул и уселся в мобилер рядом со мной.
«Поехали в дом у моста, Макс. Самое лучшее место для того, чтобы улаживать любые проблемы. Для того, собственно, его и построили».
Я снова молча кивнул, и мы отправились обратно. Теперь я ехал с нормальной человеческой скоростью, даже немного медленнее, чем обычно. Присутствие сэра Джуфина Халли в комплексе с дыхательными упражнениями действовало на меня самым благотворным образом. Всю дорогу мой шеф задумчиво молчал. Первый вопрос он задал уже в коридоре управления полного порядка, пока мы шли к своему кабинету.
«Я пока не могу понять одного. А кто, собственно, собирался тебя убить?»
«Шурф», — деревянным голосом ответил я. Впрочем, деревянный голос — это гораздо лучше, чем никакого голоса.
«Ну-ну. А ты уверен, что это был именно он?»
«В чем я действительно уверен, так это в том, что из ужина вурдалака я выходил именно с Шурфом. И в мобилере рядом со мной сидел тоже он. А потом человек, который сидел рядом со мной в мобилере, решил меня убить. Логика подсказывает, что убить меня пытался именно Шурф. Больше никого рядом не было. Но я отказываюсь принимать такую логику», — решительно закончил я, падая в свое кресло.
«Я тоже», — согласился Джуфин. «Тем более это далеко не единственная из известных мне логических систем. Просто самая примитивная. Боюсь, что парень влип еще хуже, чем ты, если это возможно».
«Это возможно». Я невольно поежился, силясь вообразить, что могло стрястись с моим другом. «В конце концов, я, кажется, все еще жив. Вот даже сижу здесь рядом с вами. Хотелось бы мне, чтобы Шурф мог сказать о себе то же самое». Джуфин задумчиво кивнул и уставился куда-то мимо меня тяжелым неподвижным взглядом.
«У меня хорошая новость»,
— внезапно сказал он.
«Сэр Шурф уже может сказать о себе то же самое. Или, если быть точным, очень скоро сможет. Он только что прислал мне зов и через несколько минут будет здесь».
Мое тело непроизвольно напряглось, а потом к нему вернулась уже знакомая сверхъестественная легкость. Пришлось сделать над собой грандиозное усилие, чтобы не взмыть к потолку. Собственно говоря, меня остановило лишь опасение пробить крышу дома у моста собственной нежной макушкой. Джуфин с видимым удовольствием созерцал мою внутреннюю борьбу.
«Да нет, Макс, все в порядке», —
наконец сказал он.
«Здесь будет именно сэр Лонли Локли, а не какой-то взбесившийся медиум. И потом, неужели ты думаешь, что я не смогу положить конец любому безобразию, которое случится в моем присутствии?»
«Сможете, наверное, просто все это как-то слишком. Кажется, с меня на сегодня хватит».
«Только не начинай ныть», — отмахнулся Джуфин. «Хватит с него, видите ли. Ты здорово удивишься, если узнаешь, сколько еще сюрпризов можешь сожрать, прежде чем получишь право поморщиться».
«Да», — вежливо изумился я. «Ну, вам виднее. У меня есть деловое предложение. Сначала вы угощаете меня большой кружкой камры и проводите со мной бесплатный сеанс психоанализа. А потом, так и быть, можете торжественно вручить мне десертную ложку. Гори все огнем».
«Какую десертную ложку, Макс?» –
озабоченно переспросил Джуфин. Наверное, в этот момент он был готов взять свои слова обратно. Решил, небось, что несколько переоценил жалкие возможности моей неустойчивой психики. «Неужели вы думаете, что я соглашусь жрать эти ваши сюрпризы руками?» – ехидно поинтересовался я. «Я не так воспитан, сэр. Спросите у своего дворецкого». Шутка была так себе, ничего из ряда вон выходящего, но сэр Джуфин Халли изволил ржать так, что стекла звенели. Кажется, он просто обрадовался, что я так быстро оклемался. Да я и сам этому радовался бесконечно. Чудные дела твои, эх. Курьер бесшумно вошел в кабинет и поставил на стол поднос с камрой. Джуфин заботливо сунул огромную кружку мне под нос.
«А за это постарайся рассказать мне все, что произошло. Очень коротко, предельно внятно, но желательно с самого начала. Осилишь?»
«Осилю, наверное». И я приступил к рассказу о наших с Шурфом снах. К исповеди, с которой, как оказалось, следовало бы поторопиться с самого начала. Я сделал еще одно удивительное открытие. Возможно, самое удивительное за весь этот сумасшедший вечер. Оказывается, если здорово приспичит, я могу излагать свои мысли очень лаконично. Когда я закончил импровизированную лекцию о тайных сновидений, камра в моей кружке все еще была горячей, мне даже не пришлось ставить ее на жаровню.
«Ну, история», — вздохнул Джуфин. «Особенно финал. Прямо как в старые добрые времена. Впрочем, даже для эпохи орденов немного слишком. Хотел бы я знать, в каком количестве рубашек ты родился».
Хлопнула входная дверь. Я поежился. Джуфин, напротив, расплылся в приветливой улыбке.
«Заходи, сэр Шурф. Я сгораю от нетерпения подвергнуть тебя допросу с пристрастием. У меня сложилось впечатление, что какая-то сволочь решила проскользнуть сквозь Хумгат верхом на твоем горбу. Я прав, парень?»
«Разумеется, вы правы. Теперь я с некоторым недоумением спрашиваю себя, почему сам не догадался, что со мной происходит?»
Согласился Лонли Локли.
«И учтите, влип не я один. Меня оседлали, пока я спал. Вернее, пока я гулял по сну сэра Макса, который, согласно его последней версии, является настоящим местом и находится где-то в другом мире. Должен же был мой всадник как-то туда сначала попасть».
Он остановился рядом с моим креслом и аккуратно поставил на стол исчерченную полустертыми рунами шкатулку. Его рука осторожно легла на мое плечо. Я сразу заметил, что на ней больше не было ни защитных рукавиц, ни смертоносных перчаток.
«Никогда бы не подумал, что ты сможешь увернуться от меня, Макс. Но ты смог. Хвала магистрам. Могу себе представить, как огорчилась эта тварь. Она была уверена в успехе».
«На ее месте я тоже был бы уверен в успехе»,
— невесело усмехнулся Джуфин.
«Кстати, почему именно она?»
«Об этом следует спросить у кого-нибудь из филологов»,
— невозмутимо ответил Шурф, усаживаясь рядом со мной.
«Насколько я могу доверять своим ощущениям, это существо, скорее всего, мужского пола. Просто слово «тварь» женского рода. Думаю, вам следует спрятать этот ларец с моими перчатками, сэр. И чем скорее, тем лучше. Теперь мой гость может вернуться в любой момент. Вы же не хуже меня знаете, что всадники, повадившиеся шляться через Хумгат, не любят навсегда покидать своих скакунов».
«Какие такие всадники? И сквозь какой Хумгат они шляются?» — жалобно спросил я. «Ну и метафоры у вас, ребята. Что-то я уж ничего не понимаю».
«На самом деле все довольно просто», —
пожал плечами Джуфин.
«Хумгат — это древнее имя коридора между мирами. Я не люблю употреблять этот термин, от него попахивает каким-то старинным мистическим выпендрежем. Гораздо проще называть вещи своими именами, правда? Ну а что такое коридор между мирами? Еще вопрос, кто из нас знает об этом месте больше».
«Ясное дело, вы... Я там немного побегал, конечно, было дело, но теоретической подготовки мне явно не хватает».
«Ага, в таком деле теоретическая подготовка нужна как индюку амобилер», — рассмеялся Джуфин. «Вопрос стоит иначе. Ты или можешь попасть в это место, или нет. Большинство людей, увы, не могут. В том числе и могущественные магистры древних времен. Из тысяч и тысяч на такие фокусы способны только наш приятель Маба Калох, недоброй памяти сэр Лойса Пандохла и еще несколько не менее замечательных типов, включая нас с тобой. Одно из двух. Либо ты с самого рождения пригоден для занятий невидимой магией, которая, собственно, и приводит нас в это таинственное местечко, либо непригоден. Знаешь, это ведь как талант. Кто-то может умножать в уме 12-значные числа, а кто-то не может. И никакое университетское образование тут не поможет».
«Зато образование помогает обходиться вовсе без способностей», — возразил я. «Можно научиться умножать эти грешные числа в столбик на бумаге, а еще лучше пользоваться какой-нибудь счетной машинкой».
«А что, и такое бывает?»
— заинтересовался Лонли Локли. «Ох, Шурф, чего только нет на свете». Я впервые решился посмотреть ему в лицо и улыбнулся от неописуемого облегчения. Это действительно был прежний Шурф Лонли Локли, спокойный, невозмутимый, никогда не упускающий возможность пополнить и без того тяжелый багаж своих энциклопедических знаний. А значит, жизнь прекрасна. Значит, можно жить дальше. Значит, может статься для тебя, сэр Макс, даже наступит завтрашний день, если очень повезет. Если судьба согласится и дальше терпеть тебя, болвана. Если ты накрепко усвоишь нынешний урок, не следует взваливать на чужие плечи собственный небесный свод. Доверять можешь кому угодно, но вот твердо рассчитывать только на себя. Каждый сам себе глобус и сам себе атлант. Кто ж тебе виноват, что, прожив 30 с лишним лет, ты только-только начинаешь постигать фундаментальные правила игры? От размышлений меня отвлек Джуфин.
«Знаешь, Макс, а ведь ты сам нашел просто превосходную метафору, когда завел речь об этих загадочных машинках для счета. Примерно так все и происходит. Когда могущественный маг понимает, что не способен попасть в коридор между мирами самостоятельно, он становится всадником. Но это только так называется. На самом деле он находит человека, способного путешествовать между мирами, и овладевает его духом. Для того, кто освоил высокие ступени очевидной магии, это проще простого. Лучше всего, конечно, завладеть духом какого-нибудь безумца. Они нередко очень талантливы. К тому же не имеют ни малейшего представления ни о собственных способностях, ни о возможных последствиях. Кроме того, их дух и без того никому не принадлежит.
Он замолчал, внимательно оглядел Лонли Локли и, видимо, остался доволен результатом, потому что продолжил.
При известном могуществе можно завладеть не только духом, но и телом другого человека, чужим телом, рожденным для чудесных путешествий. А если здорово постараться, можно забрать всю силу своего пленника. Тогда он умрет, а удачливому охотнику достанется немалая доля таланта его жертвы. Ребята вроде нас с тобой им ни к чему. С нами опасно иметь дело, поскольку мы ведаем, что творим более или менее, и можем защищаться.
Снова пауза. Теперь шеф пристально глядел на меня.
Впрочем, знаешь, я не хотел тебе рассказывать, чтобы не пугать преждевременно, но теперь придется. Один такой хитрец попытался оседлать тебя, когда ты путешествовал на родину. Ничего у него не получилось. Но по его милости ты чуть не утратил память. Эта неведомая сволочь тебя здорово оглушила. Как тебе такая новость?
Я был ошеломлен и подавлен, но быстро пришел в себя. Видимо, просто начал понемногу привыкать к неприятным сюрпризам. Так вот почему я сперва ничего не мог вспомнить о своей жизни в Йеха. Еще немного, и я мог бы окончательно решить, будто бы просто видел чудесный сон. Но вы зря молчали, Джуфин. Такие вещи о себе лучше бы знать.
А что толку? Ну, сказал бы я тебе. Ты бы благополучно испугался. Наверняка зарекся бы впредь путешествовать между мирами. И что дальше?
Пожал плечами Джуфин.
Я все собирался поискать на досуге этого горя-путешественника. Да вот подвернулись эти твои мультики. И я решил, что поиски всадника могут немного подождать. Непосредственная опасность тебе не грозила. После столь сокрушительной неудачи этот тип не стал бы к тебе цепляться. Уж я их по роду знаю.
Ладно, магистр с вами, вздохнул я. И с этим несостоявшимся туристом заодно. Я повернулся к Лонли Локли. Так что ж получается, ты тоже можешь путешествовать между мирами, Шурф?
Пока не могу. Но когда-нибудь смогу. Просто время еще не пришло. В моей жизни все происходит чрезвычайно медленно. Такая уж судьба.
«Теперь тебе придется привыкать к мысли, что твое время уже пришло», — усмехнулся Джуфин. «Неужели ты еще сам не понял? Все получилось не совсем так, как мы с тобой планировали, сэр Шурф. Этот неугомонный парень...»
— он кивнул на меня.
«Растормошил тебя несколько раньше, чем следовало, за что и был наказан».
«Никого я не тормошил», — сердито сказал я. «Вы еще не устали говорить загадками?»
«Отчего я действительно устал, так это от необходимости говорить отгадками», — передразнил меня Джуфин. «Ладно уж, объясняю. Ты нечаянно, можно сказать, сдуру затащил его в свои сновидения. Надеюсь, вы оба понимаете, о чем я толкую. А потом еще эти ваши совместные прогулки по окрестностям Китари. Все это привело к тому, что сэр Шурф оказался в опасном, и я бы сказал, двусмысленном положении. Он уже вполне способен совершать самостоятельные путешествия между мирами, но еще не готов осознанно воспользоваться своими талантами». Так что сейчас он находится не в лучшей ситуации, чем некоторые обитатели приюта безумных. Стоп, мальчики. Вот где нам нужно пошарить в первую очередь. Я пока представления не имею, где искать нашего клиента, но у нас есть шансы обнаружить в приюте безумных парочку его жертв. Ты совершенно прав, Шурф. Ты никак не мог быть его первой добычей. Начинающему путешественнику через Хумгат такой трюк не по зубам. Мы имеем дело с очень-очень опытным всадником.
«Полагаю, что так», — кивнул Лонли Локли. «Досадно, что я не смогу принимать участие в поисках. Несколько несвоевременно все это получилось».
«Да»,
— согласился Джуфин.
«Но тут уж ничего не поделаешь. Останешься здесь? Мне это больше нравится. Но, откровенно говоря, в Холоме тебе будет гораздо комфортнее».
«Разумеется, я останусь здесь. Комфорт сейчас не самое главное. Маленькая комната при вашем кабинете, в которой мы раньше содержали заключенных, именно то, что требуется. Она изолирована от внешнего мира не хуже, чем в Холоме. По крайней мере, я буду рядом, и вы сможете наблюдать за развитием событий. Кроме того, возможно, мне удастся принести некоторую пользу, даже не покидая этого помещения».
Я недоуменно переводил глаза с одного на другого. Лонли Локли заметил мою растерянность и понимающе улыбнулся уголками губ.
«Этот всадник может снова оседлать меня», — мягко сказал он.
Я отдал сэру Джуфину свои перчатки. Но я и без них много чего могу натворить, если припечет. Знаешь, насколько я понял, к тебе он испытывает что-то вроде личной ненависти. Мне пришлось сопереживать его эмоциям. Так что я могу с уверенностью утверждать, что его попытка убить тебя была вызвана не столько практической необходимостью, сколько страстным желанием это сделать. Если бы это существо так уж боялось, что ты расскажешь о моих проблемах с сэру Джуфину, оно могло бы просто с самого начала заставить меня молчать. Его силы хватило бы и на это. Когда он приходит, мне нечего ему противопоставить. Омерзительное ощущение. Поэтому мне придется немного посидеть взаперти. До тех пор, пока вы с сэром Джуфином не покончите с оседлавшим меня существом. Так будет лучше для всех. В том числе и для меня самого. Знаешь, ведь в сегодняшней переделке не ты один постоял на краю. Я до сих пор не понимаю, как у тебя хватило великодушия не плюнуть в меня ядом. У тебя ведь была такая возможность. И не раз.
«Дело не в великодушии», — смутился я. «Для того, чтобы быть великодушным, нужно иметь хоть какое-то время на размышление, а у меня его не было. Мне было некогда решать, плевать в тебя ядом или нет. Я просто не стал этого делать, и все. А почему магистры меня знают? Может быть, потому что я был уверен, уж этим тебя не проймешь. Решил, что единственный выход – отмочить что-то совершенно неожиданное, чего никогда раньше не делал. Нечто такое, о чем ты и понятия не имеешь. Впрочем, сейчас, задним числом, мне довольно трудно реконструировать свою тогдашнюю логику. Скорее всего, ее вовсе не было».
«Так вот, могу тебя уверить, что я не имел в своем распоряжении никаких заранее заготовленных средств против твоего яда. Я живой человек. Следовательно, я бы умер от твоего плевка, как любой другой живой человек, если бы не успел заслониться своей защитной рукавицей, конечно. Просто у существа, которое мной завладело, нет особых причин дорожить моей жизнью. В случае чего мой всадник нашел бы себе другую клячу, для совместного низвержения в Хумгад. Впрочем, у него их и так хватает, я полагаю. В общем, имей в виду, у тебя были хорошие шансы со мной покончить».
«Ужас какой! Это почти так же плохо, как если бы ты покончил со мной. Или еще хуже?»
«Нет ничего хуже собственной смерти, поскольку с ее приходом рушится все. А прочие события могут разрушить только часть твоей личной вселенной».
Назидательно сказал Лонли Локли. Немного поразмыслив, он добавил.
«Впрочем, иногда эта часть может оказаться непропорционально большой, и тогда вместе с нею рушится все остальное. Так тоже бывает».
«Бывает», —
кивнул Джуфин. У него был вид человека, который знает, о чем говорит.
«Ладно уж, я надеюсь, что не дам тебе затасковать в добровольном заточении, сэр Шурф. В моем присутствии твой незваный гость вряд ли появится, а если появится, ему же хуже». Так что буду время от времени выпускать тебя на прогулку. Ну, за хорошее поведение. А вот спать тебе действительно пока не стоит.
«Да, я тоже так думаю», — согласился Лонли Локли. «Если вы обезвредите моего всадника в течение 3-4 дней, я легко справлюсь с сонливостью. Если же нет, что ж, придется пойти на небольшое нарушение кодекса Хрембера. Почти как в старые времена».
«На этот счет можешь не слишком переживать», — добродушно усмехнулся Джуфин. «До суда дело не дойдет. Это я тебе обещаю».
«Ни на секунду в этом не сомневаюсь», —
откровенно признался Шурф.
«Ничего, нет худа без добра. У меня в кабинете скопилось немало непрочитанных книг».
«Вот и ладненько. Считай это приключение дополнительным отпуском. Можешь приступать хоть сейчас, потому как нам с сэром Максом пора в приют безумных».
«Думаете, наши с вами дела настолько плохи?» — улыбнулся я.
«Они много хуже. Нам уже никто не поможет», — строго сказал Джуфин. «Поэтому мы не станем задерживаться там надолго. Просто навестим своих товарищей по несчастью и попробуем выяснить, что им снится. Вот и все. А сейчас будь любезен, принеси Шурфу его книги. Не хочется лишний раз пялиться на какого-нибудь перепуганного курьера».
«Ай-яй-яй», — укоризненно сказал я, — «могли бы изобрести более хитроумный предлог, чтобы выставить меня из кабинета. И вообще, если вам так уж приспичило посекретничать, для этого существует безмолвная речь».
«Какая прозорливость!» — фыркнул Джуфин. «Какой изощренный ум! Делать нам больше нечего, кроме как секретничать. Успеется еще. Считай, что я просто решил погонять тебя по коридору, чтобы ты не слишком вживался в образ великого героя и несчастной жертвы заодно».
«Ну-ну», — недоверчиво протянул я, выходя из кабинета. Что бы там ни говорил Джуфин, а мое мудрое второе сердце было совершенно уверено, что они собираются именно посекретничать. Во всяком случае, от шефа за миль унесло какой-то страшной тайной. Я великодушно решил, что не стоит им мешать. По крайней мере, промчаться галопом по коридору и вернуться обратно ровно через минуту будет, пожалуй, бестактно. Пусть уж нашепчутся в волю, ежели приспичило. Поэтому я очень медленно, как можно медленнее, два шага вперед, один назад, пересек зал общей работы, задом наперед проследовал по коридору и вошел в просторный, пустой кабинет Лонли Локли. Взял стопку книг с белой полки над его рабочим столом и с невольной, обескураживающей меня самого нежностью, улыбнулся, вспомнив недавнее ворчание Шурфа по поводу маятника вечности, поставленного не на свое место. Вероятно, этот странный парень был самым близким из моих друзей. В конце концов, у нас даже сны были общие, во всяком случае, некоторые из них. Забавно, мне ведь в голову не приходило ничего подобного, пока он не попытался меня убить.